Исполнилось 170 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. К этой дате литературная редакция подготовила цикл передач «Достоевский в воспоминаниях современников». Послушайте первую передачу. Ее ведет доцент Московского университета Константин Иванович Тюнькин.
Однажды, уже в конце жизни, подводя итоги всему тому, что было о нем и о его произведениях сказано и написано, итоги тому, что самим им было прожито и пережито, Достоевский заметила в записной тетради. «Меня зовут психологом. Неправда. Я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой». Да, Достоевский изображал глубины человеческой души, проницал сокровенную суть человеческой личности. Эта суть бесконечна, не может иметь конца и ее познания. И такой безмерно сложный, тяжкий путь познания тайны человека, избранный Достоевским с молоду, определен, конечно, глубинной основой его собственной личности. Потому и возникает перед нами, если мы хотим понять Достоевского художника, понять его творческий мир, задача огромной важности и в то же время трудности. Проникнуть в тайны души, духа, сознания, в глубины личности самого писателя. Конечно, эта личность живет прежде всего в созданном гением Достоевского мире его романов, а следовательно, как бы особым вторым бытием и в воспринимающем сознании читателей. Но она, эта личность, живет в своей непосредственной, хотя и непростой реальности, также и в том образе, который запечатлелся в памяти современников, в многочисленных, иной раз мгновенных, порой даже случайных отражениях, которые она оставляет в личностях других. И для того, чтобы лучше понять, кто же он, Достоевский, надо обратиться и к этим отражениям, а они-то как раз и сохраняются в воспоминаниях современников. И тут все имеет свое значение, свой смысл. Пусть мимолетное, сиюминутное, но яркое впечатление, детали быта, портрет, наконец, мысли и слова, высказанные в полемическом задоре или горячем споре, еще, может быть, и не до конца обдуманные, иной раз резкие до чрезвычайной заостренности или даже нетерпимости. Вся эта мозаика мнений, впечатлений, отражений – в конце концов складывается в целостный духовный портрет великого человека и великого художника. Духовно, да и биографически, чужд был Достоевскому его младший брат Андрей. В жизни их пути далеко разошлись. Сам Андрей Михайлович, когда писал воспоминания, не претендовал на многое, замечая, что его записки будут иметь интерес только для близких ему, то есть для жены и детей. И все же, позднее, через много лет, вспоминая свое детство, Достоевский заметил: «Я происходил из семейства русского и благочестивого». Андрей Михайлович Достоевский сумел бесхитростно воссоздать в своих воспоминаниях нравственный и, если можно так сказать, вечный бытовой дух этого простого русского семейства, скромной лекарской квартиры на Божедомке в Марьинской больнице для бедных. Здесь в 1821 году и родился Фёдор Михайлович. Сумел передать особенную атмосферу мелкодворянско-купеческой Москвы первой трети прошлого века. Почти патриархальное существование пансиона Чермака на Старой Басманной улице, где учились братья Достоевские. Захолустный быт бедного помещичьего дома в сельце Доровом. Нервный, пылкий, порывистый фантазер Федя Достоевский заводила в детских играх, в «Диких» и в «Робинзона». Федя, судьбу которого так нечаянно предсказал отец, быть тебе под красной шапкой, то есть в солдатах, не предвещает ли этот детский портрет, непритязательно нарисованный Андреем Михайловичем, того Достоевского, поэтическое воображение которого в зрелые годы создаст Раскольникова и братьев Карамазовых. И вот резкий перелом в судьбе после смерти от чахотки еще совсем молодой, горячо любимой матери, отрыв от семьи, переезд в 1937 году юных братьев Михаила и Федора в чужой, холодный Петербург, учение Федора в инженерном училище. Кстати сказать, это училище помещалось в мрачном Михайловском замке, где жил и был убит император Павел. Для Федора Достоевского это было время усиленного самообразования и быстрого взросления, когда он, учась на военного инженера, уже думал совсем о другом жизненном пути. По-видимому, и характер его менялся, самоуглублялся. Таким серьезным, замкнутым, постоянно в чтении и в работе, и запомнил воспитанника Достоевского ротный офицер училища Александр Иванович Савельев.
Любимым местом занятий Достоевского была амбразура окна в угловой спальне роты, так называемой круглой каморе, выходящей на фонтанку. В этом изолированном от других столиков месте сидел и занимался Достоевский. Случалось нередко, что он не замечал ничего, что кругом его делалось. В известные установленные часы товарищи его строились к ужину, проходили по круглой каморе в столовую, потом с шумом проходили в рекреационную залу к молитве и снова расходились по каморам. Достоевский только тогда убирал в столик свои книги и тетради, когда проходивший по спальням барабанщик, бивший вечернюю зорю, принуждал его прекратить свои занятия. Бывало, в глубокую ночь можно было заметить Федора Михайловича у столика, сидящим за работою. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло. Щиты, которые ставили к рамам, нисколько не предохраняли его от внешнего холода. Особенно это было чувствительно подле окна, где Федор Михайлович любил заниматься.
Среди товарищей Достоевского по инженерному училищу был известный впоследствии писатель Дмитрий Васильевич Григорович. Он вспоминал.
«Сближение мое с Федором Михайловичем Достоевским началось едва ли не с первого дня его поступления в училище. С тех пор прошло более полустолетия, но хорошо помню, что изо всех товарищей юности я никого так скоро не полюбил и никому так не привязывался, как к Достоевскому. Казалось, он сначала отвечал мне тем же, несмотря на врожденную сдержанность характера и отсутствие юношеской экспансивности, откровенности. Федор Михайлович уже тогда выказывал черты необщительности, сторонился, не принимал участия в играх, сидел, углубившись в книгу, и искал уединенного места. С неумеренной пылкостью моего темперамента и вместе с тем крайнюю мягкостью и податливостью характера я не ограничился привязанностью к Достоевскому, но совершенно подчинился его влиянию. Оно, надо сказать, было для меня в то время в высшей степени благотворно. Достоевский во всех отношениях был выше меня по развитости. Его начитанность изумляла меня. То, что сообщал он о сочинениях писателей, имя которых я никогда не слыхал, было для меня откровением. До него я и большинство остальных наших товарищей читали специальные учебники и лекции, и не только потому, что посторонние книги запрещалось носить в училище, но и вследствие общего равнодушия к литературе. В начале 40-х годов в иностранных книжных магазинах стали во множестве появляться небольшие книжки под общим названием «Физиология». Каждая книжка заключала описание какого-нибудь типа парижской жизни. Родоначальником такого рода описания служило известное парижское издание «Французы, описанные сами собою». У нас тотчас же явились подражатели. Некрасову, практический ум которого был всегда на стороже, пришла мысль начать также издавать что-нибудь в этом роде. Он придумал издание в нескольких книжках «Физиология Петербурга». Сюда, кроме типов, должны были войти бытовые сцены и очерки из петербургской уличной и домашней жизни. Некрасов обратился ко мне, прося написать для первого тома один из таких очерков. Согласившись, я долго не знал, на чем остановиться. Проходя раз в дождливый осенний день по Обуховскому проспекту, я увидел старого шарманщика, с трудом тащившего на спине свой инструмент. До этого еще мое внимание не раз приковывали эти люди, итальянцы, по большей части, добывающие таким ремеслом насущный хлеб. Их можно было встретить каждый день на любом из больших дворов Петербурга. Они являлись шарманками, с кукольной комедией, собиравшей вокруг себя детское население дома, с певцами, плясунами, акробатами, ходившими на руках и делавшими сальто-мортале на голой мостовой. Сколько помнится, они тогда никому не мешали, ни жителям, ни общественному порядку. Напротив, много прибавляли к одушевлению серого, унылого города. Попав на мысль описать быт шарманщиков, я с горячностью принялся за исполнение. Писать наобум, дать волю своей фантазии, сказать себе «и так сойдет», казалось мне равносильным бесчестному поступку. Я прежде всего занялся собиранием материала. Около 2 недель бродил я по целым дням в 3 подьяческих улицах, где преимущественно селились тогда шарманщики, вступал с ними в разговор, заходил в невозможные трущобы, записывал потом до мелочи все, что видел и о чем слышал. Обдумав план статьи и разделив ее на главы, я, однако ж, с робким, неуверенным чувством приступил к писанию. Около этого времени я случайно встретился на улице с Достоевским, вышедшим из училища и успевшим уже переменить военную форму на статское платье. Я с радостным восклицанием бросился обнимать его. Достоевский также мне обрадовался, но в его приеме заметна была некоторая сдержанность. При всей теплоте, даже горячности сердца, он еще в училище, в нашем тесном, почти детском кружке, отличался несвойственной возрасту сосредоточенностью и скрытностью, не любил особенно громких, выразительных изъявлений чувств. Радость моя при неожиданной встрече была слишком велика и искренна, чтобы пришла мне мысль обидеться его внешнюю холодностью. Я немедленно с воодушевлением рассказал ему о моих литературных знакомствах и попытках и просил сейчас же зайти ко мне, обещая прочесть ему теперешнюю мою работу, на что он охотно согласился. Он, по-видимому, остался доволен моим очерком, хотя и не распространялся в излишних похвалах. Ему не понравилось только одно выражение в главе «Публика шарманщика». У меня было написано так: когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. «Не то, не то», — раздраженно заговорил вдруг Достоевский, — «совсем не то. У тебя выходит слишком сухо». Пятак упал к ногам. Надо было сказать: пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая. Замечание это, помню очень хорошо, было для меня целым откровением. Да, действительно, звеня и подпрыгивая, выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение. Художественное чувство было в моей натуре. Выражение «пятак упал не просто, а звеня и подпрыгивая» — этих 2 слов было для меня довольно, чтобы понять разницу между сухим выражением и живым художественно-литературным приемом. В течение этого времени я чаще и чаще виделся с Достоевским. Кончилось тем, что мы согласились жить вместе, каждый на свой счет. Матушка посылала мне ежемесячно 50 рублей. Достоевский получал от родных из Москвы почти столько же. По тогдашнему времени денег этих было бы за глаза для двух молодых людей. Но деньги у нас не держались и расходились обыкновенно в первые две недели. Остальные две недели часто приходилось продовольствоваться булками и ячменным кофеем. Достоевский, между тем, просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он слова не говорил о том, что пишет. На мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически. Зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского. Буквы сыпались у него из-под пера точно бисер, точно нарисованные. Как только Достоевский переставал писать, в его руках немедленно появлялась книга. Он одно время очень пристрастился к романам Федерико Сулье, особенно восхищали его «Записки демона». Усиленная работа и упорное сидение дома крайне вредно действовали на его здоровье. Они усиливали его болезнь, проявлявшуюся несколько раз еще в юности, в бытность его в училище. Несколько раз во время наших редких прогулок с ним случались припадки. Раз утром, это было летом, Достоевский зовет меня в свою комнату. Войдя к нему, я застал его сидящим на диване, служившим ему также постелью. Перед ним на небольшом письменном столе лежала довольно объемистая тетрадь почтовой бумаги большого формата с загнутыми полями и мелко исписанные. «Садись-ка, Григорович, вчера только что переписал. Хочу прочесть тебе. Садись и не перебивай», — сказал он с необычной живостью. То, что он прочел мне в один присест и почти не останавливаясь, явилась вскоре в печати под названием «Бедные люди». Я был всегда высокого мнения о Достоевском. Его начитанность, знание литературы, его суждения, серьезность характера действовали на меня внушительно. Мне часто приходило в голову, как могло случиться, что я успел уже написать кое-что, это кое-что было напечатано, я считал уже себя некоторым образом литератором, тогда как Достоевский ничего еще не сделал по этой части. С первых страниц «Бедных людей» я понял, насколько то, что было написано Достоевским, было лучше того, что я сочинял до сих пор. Такое убеждение усиливалось по мере того, как продолжалось чтение. Восхищенный, я несколько раз порывался броситься ему на шею. Меня удерживала только его нелюбовь к шумным, выразительным излияниям. Я не мог, однако же, спокойно сидеть на месте, и то и дело прерывал чтение восторженными восклицаниями.
Как пишет дальше Григорович, он почти силой взял рукопись «Бедных людей», чтобы прочитать роман Некрасова.
«Читал я». На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Варенькой, я не мог больше владеть собой и начал всхлипывать. Я украдкой взглянул на Некрасова. По лицу у него также текли слезы. Я стал горячо убеждать его в том, что хорошего дела никогда не надо откладывать, что следует сейчас же отправиться к Достоевскому, несмотря на позднее время, было около 4 часов утра, сообщить ему об успехе и сегодня же условиться с ним насчет печатания его романа. Некрасов, изрядно также возбужденный, согласился, наскоро оделся, и мы отправились. Должен признаться, я поступил в настоящем случае очень необдуманно. Зная хорошо характер моего сожителя, его нелюдимость, болезненная впечатлительность, замкнутость, мне следовало бы рассказать ему о случившемся на другой день. Но сдержанно, а не будить его, не тревожить неожиданной радостью и вдобавок не приводить к нему чуть ли не ночью незнакомого человека. Но я сам был тогда в возбужденном состоянии, в такие минуты здраво рассуждают более спокойные люди. На стук наш в дверь отворил Достоевский. Увидав подле меня незнакомое лицо, он смутился, побледнел и долго не мог слова ответить на то, что говорил ему Некрасов. После его ухода я ждал, что Достоевский начнет бронить меня за неумеренное усердие и излишнюю горячность. Но этого не случилось. Он ограничился тем только, что заперся в своей комнате, и долго после того я слышал, лежа на своем диване, его шаги, говорившие мне о взволнованном состоянии его духа.
Через 30 лет после описанных Григоровичем событий, в последние месяцы смертельной болезни Некрасова, Достоевский часто посещал больного поэта. И эти последние встречи вызвали в памяти Достоевского первую встречу. Рассказу о ней, этой первой встрече, он уделил несколько замечательных, проникновенных страниц в январском за 1877 год выпуске своего периодического издания «Дневник писателя».
Тогда произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее из того, что остается навсегда в сердце участвовавших. Нам тогда было по 20 с немногим лет. Я жил в Петербурге. Уже год как вышел в отставку из инженеров, сам не зная зачем. С самыми неясными и неопределенными целями. Был май месяц 45-го года. В начале зимы я начал вдруг «Бедных людей», мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши. Кончив повесть, я не знал, как с ней быть и кому отдать. Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Дмитрия Васильевича Григоровича. Но тот и сам еще ничего тогда не написал, кроме одной маленькой статейки «Петербургские шарманщики» в один сборник. Зайдя ко мне, он сказал: «Принесите рукопись. Некрасов хочет к будущему году сборник издать, я ему покажу». Я снес. Видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел своим сочинением и поскорее ушел, не сказав с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, а этой партии отечественных записок, как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным. И осмеет он моих бедных людей, думалось мне иногда. Но лишь иногда писал я их страстью, почти со слезами. Неужто все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, все это ложь, мираж, неверное чувство? Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась. Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то к одному из прежних товарищей. Мы всю ночь проговорили с ним о мертвых душах и читали их, в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью. Сойдутся двое или трое, а не почитать ли нам, господа, Гоголя? Садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже в 4 часа, в белую, светлую, как днем, петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший. И вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу. С 10 страниц видно будет. Но прочтя 10 страниц, решили прочесть еще 10. А затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. Читает он про смерть студента, передавал мне потом уже наедине Григорович. И вдруг я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи. Ах, чтоб его! Это про вас-то. И этак мы всю ночь. Когда они кончили 7 печатных листов, то в один голос решили идти ко мне немедленно. «Что ж такое, что спит? Мы разбудим его? Это выше сна!» Потом, приглядевшись к характеру Некрасова, я часто удивлялся той минуте. Характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, малосообщительный, так, по крайней мере, он мне всегда казался, так что та минута нашей первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. Они пробыли у меня тогда с полчаса. В полчаса мы, Бог знает, сколько переговорили. С полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь, говорили и о поэзии, и о правде, и о тогдашнем положении, разумеется, и о Гоголе, цитирую из «Ревизора» и из «Мертвых душ», но главное – о Белинском. «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, да ведь человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!» Восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками. «Ну, теперь спите». «Спите, мы уходим, а завтра к нам». Точно я мог заснуть после них. Какой восторг! Какой успех! А главное, чувство было дорого. Помню ясно. У иного успех, ну, хвалят, встречают, поздравляют. А ведь эти прибежали со слезами. В 4 часа разбудить, потому что это... выше сна. Ах, хорошо. Вот что я думал. Какой тут сон. Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день. Он благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его во всю свою жизнь. «Новый Гоголь явился!» — закричал Некрасов, входя к нему с бедными людьми. «У вас Гоголи-то как грибы растут», — строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его просто в волнении. «Приведите! Приведите его скорее!» И вот это стало быть уже на третий день меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб. Я представлял его себя почему-то совсем другим, этого ужасного, этого страшного критика. Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. Что ж, оно так и надо, подумала я. Но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось. Важность была не лица, не великого критика, встречающего 22-летнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами. «Да вы понимаете ли сами-то?» — повторял он мне несколько раз и вскрикивал по своему обыкновению. «Что это вы такое написали?» Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. «Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать. Но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши 20 лет уже это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник, ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже право на несчастье за собой не смеет признать. И когда добрый человек, его генерал, дает ему эти 100 рублей, он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть их превосходить. Не его превосходительство, а их превосходительство, как он у вас выражается. А это оторвавшаяся пуговица, а это минута целования генеральской ручки, да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас в этой благодарности-то его, ужас, это трагедия. Вы до самой сути дела дотронулись. Самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем. Мы словами стараемся разъяснить это. А вы художник. Одною чертой. Разом в образе выставляете самую суть, чтобы ощупать можно было рукой. Чтобы самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно. Вот тайна художественности, вот правда в искусстве, вот служение художника истине. Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар. Цените же ваш дар и оставайтесь верным, и будете великим писателем. Все это он тогда говорил мне. Все это он говорил потом обо мне и многим другим, еще живым теперь и могущим засвидетельствовать. Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих, а я был тогда страшный мечтатель. И неужели вправду я так велик? Стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда разве можно было это вынести? О, я буду достойным этих похвал. И какие люди, какие люди, вот где люди. Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они. Прибуду, уверен. О, как я легкомыслен! И если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные постыдные вещи. А все говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России. Они одни, но у них одних истина. А истина, добро, правда всегда побеждает и торжествует над пороком и злом. Мы победим. О, к ним, с ними. Я это все думал. Я припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом. И вот 30 лет спустя я припомнил всю эту минуту опять недавно и будто вновь ее пережил, сидя у постели больного Некрасова.
Известный пушкинист и критик Павел Васильевич Анненков, автор большого мемуарного труда о 40-х годах прошлого века, замечательное десятилетие, сохранил нам отзыв Белинского о бедных людях, как первой попытке у нас социального романа, то есть, в тогдашнем понимании критика, романа с социалистическими тенденциями в духе популярных романов великой французской писательницы Жорж Занд. Эта ранняя социальная настроенность Достоевского, уже тогда сложившееся у него твердое убеждение в том, что обновление человечества должно быть радикальное, социальное, как он писал позднее в дневнике писателя за 1876 год в статье «Некрологи о Жорж Занд». Все это привело молодого писателя к сближению с первыми русскими социалистами, группировавшимися вокруг Михаила Васильевича Петрашевского. Достоевский был горяч, восторжен, остро откликался на происходящее. Такой его облик в кругу близких ему людей бегло, но выразительно нарисован в воспоминании одного из петрашевцев Ипполита Дебу. По словам Дебу, Достоевского отличала необыкновенная впечатлительность, и потому для пропаганды наиболее подходящей представлялась членам различных кружков взрывная натура Достоевского, производившая на слушателей ошеломляющее действие. «Как теперь, — говорил Дебу, — вижу я перед собою Федора Михайловича на одном из вечеров у Петрашевского, вижу и слышу его рассказывающим о том, как был прогнан сквозь строй фельдфебель финляндского полка, отмстивший ротному командиру за варварское обращение с его товарищами, или же о том, как поступают помещики со своими крепостными. Можно представить себе, с какой страстью и воодушевлением читал Достоевский на одном из собраний у Петрашевского знаменитое антикрепостническое письмо Белинского Гоголю. Чтение этого письма и оказалось поставленным Достоевскому в главную вину, когда петрашевцы были арестованы. Но следствию и суду осталось неизвестным участие взрывного и впечатлительного Достоевского в заговоре с целью организации тайной типографии. Лишь через много десятилетий, уже после смерти Достоевского, рассказал об этом заговоре близкий друг писателя, поэт Аполлон Николаевич Майков.
«Приходит ко мне однажды вечером Достоевский на мою квартиру, в дом Анечкова. Приходит в возбужденном состоянии и говорит, что имеет ко мне важное поручение. «Вы, конечно, понимаете, — говорит он, — что Петрашевский болтун, несерьезный человек, и что из его затей никакого толка выйти не может. А потому из его кружка несколько серьезных людей решились выделиться, но тайно и ничего другим не сообщая, и образовать особое тайное общество с тайной типографией для печатания разных книг и даже журналов, если это будет возможно. Вот нас 7 человек. Спешнев, Мордвинов, Мамбелли, Павел Филиппов, Григорьев, Владимир Милютин и я. Мы осьмым выбрали вас. Хотите ли вы вступить в общество? Но с какой целью? Конечно, с целью произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок. Его заказывали по частям в разных местах. По рисункам Мордвинова все готово. Я не только не желаю вступить в общество, но и вам советую от него отстать. Какие мы политические деятели! Мы поэты, художники, не практики и без гроша. Разве мы годимся в революционеры? Достоевский стал горячо и долго проповедовать, размахивая руками в своей красной рубашке с расстегнутым воротом. Мы спорили долго, наконец устали и легли спать. Поутру Достоевский спрашивал: «Ну, что же?» «Да то же самое, что и вчера. Я раньше вас проснулся и думал, сам не вступлю и повторяю, если есть еще возможность, бросьте их и уходите. Но это уж мое дело, а вы знаете, обо всем вчера сказанном знают только 7 человек. Вы 8-й, 9-го не должно быть. Что до этого касается, то вот вам моя рука. Буду молчать».
Вы слушали первую передачу из цикла «Достоевской в воспоминаниях современников». Вел ее доцент Московского университета Константин Иванович Тюнькин. В передаче принимали участие артисты Геннадий Бортников, Владимир Корецкий, Василий Бочкарев. Завтра в это же время вы услышите вторую передачу.